Глава 68. Остаток утреннего заседания был посвящен жертвам. О них рассказывали близкие, в основном стриптизерши. О порочных наклонностях Софи Сирей и Элен де Мора упомянули вскользь. В зале суда, как и на кладбище, уважение к мертвым запрещает распространяться об их недостатках. После обеда наступил черед тяжелой артиллерии, свидетелей, вызванных обвинением. Эксперты, ученые, представители службы криминального учета, историки искусства. Тут не было места ни тем, кто видел собственными глазами, ни тем, кто слышал собственными ушами. Только сами вещественные улики. Только потому, что и такими доказательствами всегда можно манипулировать. Около половины четвертого поток истощился. Наступила очередь презентаций в PowerPoint. Схем, химических анализов, математических формул, сравнительного искусствоведения и прочего занудства. Даже выступление Матье Верана, вызванного, чтобы рассказать о Сиваре, усыпило бы и страдающего бессонницей Нарика под коксом. И однако, только пребывающие в полной отключке могли не понять, что мастерская Филиппа Сабески, расположенная на улице Адриана Лесена, битком набита органическими следами, принадлежащими как Софи Сарей и Элен де Мора, так и другим неустановленным женщинам. А значит, главная цель была достигнута. Филипп Сабески лишил жертв жизни в своем тайном логове, а потом переместил их тела туда, где они и были обнаружены летом 2016 года, хотя способ транспортировки до сих пор остается загадкой. Использованная для этих целей машина не найдена, а Сабески не умеет водить. Проехали. Сабески пытал своих жертв в течение многих часов, предварительно связав их же собственным нижним бельем и зажав голову в тисках. Он их уродовал и продолжал наблюдать, как они задыхаются в своих путах, пока они бились в судорогах боли. Эти последние детали парализовали присутствующих. Корсо наблюдал за присяжными и с некоторым злорадством радовался их ужасу. Сабески получит пожизненное. Потом пробил час свидетелей защиты. Юнона Фонтрей явилась рассказать свою нехитрую историю. Председатель напомнил ей, что она приняла присягу. Студентка даже не ответила. Опустив голову и уставившись в одну точку, она упрямо держалась своей версии событий. Корсо физически чувствовал, студентка вот-вот убедит присяжных. Она казалась искренней и была куда хитрее, чем простая фанатка, влюбленная в своего ментора. Коп внимательно в нее вгляделся. Она пришла в той же шляпке-колпаке по образцу 20-х годов и имела вид шикарной хиппи, слегка сбивающей с толку. Но сейчас он угадывал еще что-то, незамеченное им в первый раз. Она говорила правду, но не всю. Это была подправленная версия. Корсо хотелось бы допросить ее еще раз, но он уже упустил свой шанс. Гражданские истцы и прокуратура тоже не отваживались. То ли не почувствовали чревоточинки, то ли, что более вероятно, не хотели мучить молоденькую учительницу въедливыми вопросами. Все, что они получили бы в ответ, разъяренная Юнона, которая еще крепче вцепилась бы в свою интерпретацию фактов. Одного раза достаточно. Большое спасибо. Клаудио Мюллер тоже не стала настаивать. Маленькая мышка добилась нужного эффекта. На данный момент весь зал был уверен, что Сабески провел ночь в своей мастерской со студенткой. Вещественные доказательства были основательны, но куда им тягаться с этим личиком, дрожащим голоском, человеческим присутствием? Выход Дианы в отель. Совсем другая песня. Красота богатых. Корсо всегда думал, что она надменна и сурова. Дама из дорогих кварталов, конечно же, великолепна, но недоступна. Она отталкивает вас своим совершенством, острыми углами, высокомерным безразличием. Диана в отель была не такая. В каждом ее слове, в каждом жесте чувствовалась мягкость и теплота, Когда она наклонялась к вам, то действительно уделяла все свое внимание, без тени презрительности или отстраненности. Все ее существо излучало сопереживание. Что до ее внешнего вида, то она казалась куда приятнее, чем ему помнилось по их первой встрече. Стрижка каре была не такой уж прямоугольной, скорее свободной и чуть скошенной. Слишком жесткие черты ее лица, выписанного черным карандашом и белым мелом, были слегка растушеваны, что делало их мягче, а тени воздушнее. Даже ее поза была уроком жизни. Выдержка перед лицом существования вообще и перед законом в частности. Самое меньшее, что можно сказать, огромный зал судебных заседаний не производил на эту женщину ни малейшего впечатления. Если Юнона противостояла суду, вцепившись в барьер, то Диана была сама непринужденность. Отчитавшись о своей личности, возрасте, извините, и роде занятий никаких, она поклялась говорить без ненависти и страха всю правду и ничего, кроме правды. Потом изложила свои показания. В ночь с пятницы 1 июля на субботу 2 июля она вместе с Собески в 9 пошла ужинать в Реле Плаза на авеню Монтень. Затем около 11 часов они вернулись в ее дом на авеню Анри Мартена, где и вступили в интимную связь. Художник покинул приют наслаждений на следующее утро около 9 часов, после плотного завтрака. Ха! Вот она, жизнь богачей! Если показания Юноны Фонтрей стали для обвинения камешком в башмаке и колючим камешком, то свидетельство Дианы оказалось настоящей бомбой. Все доказательства одним махом разлетались в прах. Если поверить этой королеве 16-го округа, невозможно и дальше считать Собески убийцей дам из Сквонка. Как вы объясните тот факт, что ваши показания полностью противоречат другим данным расследования? Спросил председатель Делаш. Я здесь не для того, чтобы объяснять. Я пришла рассказать, что именно произошло в моей жизни. Вот и все. «Вы осознаете, что говорите под присягой?» «Я только что поклялась, и потом еще слишком молода, чтобы страдать Альцгеймером». Смех в зале. Председатель раздраженно продолжал. «Имеются многочисленные, неопровержимые доказательства того, что Филипп Собески убил Элен де Мора в ночь, которую, как вы утверждаете, он провел с вами. Что вы можете на это ответить?» Диана в отель вздохнула, но не с возмущением, а с усталостью. «Мне кажется, это ваша проблема, а не моя». Делаж бросил взгляд на стенные часы. «Уже 4. Для порядка он спросил. «Каковы ваши отношения с обвиняемым?» «Мне кажется, это вполне очевидно». «Я говорю о чувствах». Диана в отель улыбнулась. Ее кротость становилась притягательной. Эта богатая дамочка умудрялась казаться близкой и соблазнительной, оставаясь при этом женщиной из верхнего города. «Мы испытывали...» Ее голос стал мечтательным. Впервые она повернулась к Собески. Сейчас он красовался в желтом спортивном костюме в стиле фильма «Убить Билла». В своем стеклянном боксе он выглядел крошечным и лишенным всякого выражения, как «Голден Фиш», заключенный в предназначенный для акулы аквариум. «Мы испытывали», — продолжала она, — «сильное взаимное влечение».
«Физическое или эмоциональное?»
«Через тело нам дано достигнуть особой нежности. Можете назвать это любовью». Она произнесла это с ноткой снисходительности, как если бы вдруг обратилась к низшему миру, не способному воспринять неоднозначность и глубину их отношений. «Не могла ли эта близость подействовать на вашу память, вызвав в воспоминаниях путаницу в датах?» «Нет, господин председатель». Тот несколько секунд помолчал. Краем глаза он наблюдал за свидетельницей и тоже, кажется, попал под ее обаяние. «Мадам Ватель», — заговорил он наконец,
Вы замужняя женщина, но без особых затруднений признаетесь, что провели ночь с любовником.
Ну и что? Сама интонация Дианы сделала вопрос председателя нелепым.
Такие свидетельские показания не создадут вам проблем с супругом?
У нее на лице появилась широкая улыбка. Этот судейский решительно глуп. Я разве не сказала, что на тот момент он был в деловой поездке в Гонконге? Там у него есть другая женщина и двое детей. У Мишеля Делажа вдруг сделался вид человека, опоздавшего на поезд, и теперь бессмысленно стоящего на перроне. Мир Дианы в отель был совершенно недоступен его пониманию. Со своей стороны Корсо надеялся, что генеральный прокурор вместе с истцом разнесут ее в клочья, уличат в нестыковке дат, обстоятельств или же найдут объяснение ее лжи, будь то любовник или шантаж или что угодно другое. Но те не воспользовались своим правом допросить свидетеля. Как и с Юноной Фонтрей, они предпочли не связываться с женщиной, которая казалась столь уверенной в себе. Попытка как-то на нее воздействовать могла только усугубить ситуацию. Зато вмешалась Клаудия Мюллер. «Мадам в отель», — сказала она, вставая, — «у меня к вам единственный вопрос. В ту ночь вы были одна с Собески?»
«Нет». Гул голосов в зале. «Погодите», — вмешался председатель, — «вы всегда утверждали, что провели ночь с Филиппом Собески в интимной обстановке».
«Ну, что не означает, что мы были вдвоем. Чем больше безумцев...» Судейского, казалось, заело.
«Но вы же никогда не упоминали о присутствии других партнеров».
«Никто меня об этом не спрашивал».
Шум в публике усилился. Председателю пришлось призвать взволнованную публику к порядку. «Кто был с вами?» — спросила Клаудия Мюллер, которая, по всей видимости, уже знала ответы на свои вопросы.
«Его настоящее имя мне неизвестно. Все зовут его Абель. Он кто-то вроде эксперта».
«Эксперта в чем?»
«В удовольствиях. Он приходит поучаствовать, дает советы. Приносит с собой разные приспособления, стимулирующие препараты. Настоящий профи». Зал теперь был весь внимание. Эта маленькая экскурсия в мир разврата захватила аудиторию.
«В котором часу он прибыл?»
«Около полуночи».
«В котором часу он ушел?»
«Около трех».
«На протяжении этих трех часов Филипп Собески не покидал вашего дома?»
«Безусловно, нет. Он даже был весьма активен».
Снова смех. Председатель опять успокаивает зал.
«Очень милая история.
Но где же этот Абель?» — бросил он со смесью гнева и фамильярности. «Почему он не фигурирует в нашем списке свидетелей?»
Он обращался конкретно к мэтру Мюллер, которая ответила ему улыбкой.
«Фигурирует, господин председатель. На самом деле его зовут Патрик Бьянши, и он следующий вызванный нами свидетель».
Мишель Деланж невольно бросил взгляд в сторону прокурора, но тот уже рылся в своих записях в поисках свидетеля. Мэтр Софи Злитан, представитель истца, тоже сверялась с дорожной картой сегодняшнего дня.
«Как они могли такое прошляпить?»